Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях вице-президент Российского союза туристской индустрии Сергей Корнеев. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Сегодня мы поговорим о том, как развивается российский туризм, въездной и выездной, с какими проблемами сталкиваются иностранцы в России, россияне за границей, как влияют на туризм межгосударственные конфликты и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и вообще принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053. Абонент везде «Радио Свобода». Сергей Евгеньевич, последние несколько лет по самым разным статистическим данным, в частности Росстата, количество въездных туристов в Россию сократилось чуть ли не на 25%. Только по итогам прошлого года, по данным экспертов, Россия упустила почти 500 000 туристов. Так ли это? Если да, то чем это можно объяснить?
Да, это так. Причин очень много. Ну, наверное, может быть, основная такая системообразующая причина – это то, что меняются туристские технологии в мире, меняется желание людей, да, а мы, может быть, немножко не успеваем под них подстраиваться. Ну, что я имею в виду, да, там 20 лет назад было принято, люди еще боялись туризма, да, по большому счету, было принято ездить группами, очень так четко организовано. Сейчас абсолютно другое время, сейчас время интернета, время свободы выбора в туризме, да, и все больше и больше. Больше людей предпочитают ездить там самостоятельно, индивидуально, небольшими группами, семьями, друзьями, в свободном достаточно режиме, да. И у нас в стране, мы в таком переходном этапе, да, у нас есть уже соответствующая инфраструктура для таких туристов, красивые гостиницы, базы отдыха, неплохие рестораны там, но ее еще немного, да. И она еще не так известна за рубежом. И конкуренция в мире очень велика, потому что туризм это одна из самых активно растущих отраслей мировой экономики вообще. По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2010 году туризм по обороту средств может выйти на первое место, обогнав даже военно-промышленные и топливные комплексы. Потому что по этому же прогнозу ежегодно в 2010 году 1 000 000 000 человек будет осуществлять туристские поездки. Это колоссальные, конечно, средства. Растет борьба, растут рекламные бюджеты стран. Мы немножко отстаем. Отстаем даже, может быть, за счет того, что просто позже начали. Не потому, что мы хуже, да, а потому, что мы позже начали, потому что российскому частному туризму всего там 15 лет, да, а в Европе эта вся инфраструктура создавалась столетия практически. Люди часто говорят о дороговизне цен. Она от чего появляется? От того, что не так много хороших гостиниц, не так много хороших маршрутов, не так много хорошего транспорта. Соответственно, если он есть, то закон бизнеса, да, стараются заработать. Я думаю, что ситуация будет существенно меняться в ближайшие там, 2-3 года. Но пока вот так, да.
Давайте вот рассмотрим некоторые любопытные данные по некоторым странам. По данным Росстата, в 2003 году в Россию с целью туризма въехало почти 1 000 000 поляков, а в 2005 году всего 133 тысячи. Чем это можно объяснить?
Ну, я думаю, что это статистические такие изыски, да, потому что сменили систему учета там, статистическую, там, считают, это очень сложный вопрос, считают по визам, по видам виз, и очень часто едут в Россию по туристской визе, на деловые мероприятия, наоборот, по деловой визе ездят туристские поездки. Объективно, по полякам это не так. По крайней мере, для нашего города, для нашего региона это растущий поток. Те же самые... Когда-то, кстати, в городе Ленинграде каждый пятый иностранный турист был поляком. Ну, в советские времена существовали там эти поезда дружбы, много подобного. Потом поляки практически вообще покинули нашу страну, потому что так же, как и для нас, для них открылся весь мир, они начали ездить много-много-много. Сейчас очень большой интерес в Польше, и мы недавно там были и говорили с туроператорами, привозили их сюда, опять же, к туризму, к нам. потому что поездили по миру, посмотрели, увидели, что, в общем, у нас не хуже, у нас интереснее, и стали сюда приезжать. Но для поляков в целом Санкт-Петербург, например, город, дорогой город. Они все время об этом говорят. У них не так население богато, для них дорого. Но они ездят все больше, больше и больше, но этот рост небольшой, но это рост.
Дороже, чем Германия, да?
Для них да. Для них, да, с учетом дороги, да, все-таки в Германию они сели на машины и приехали, да, сюда это либо автобус, это либо поезд, либо самолет, мы просто подальше находимся.
Ситуация с Украиной. В 2003 году в Россию из этой страны с целью туризма въехало более 236 тысяч человек, а в 2005 году только 62 тысячи. Чем вы это можете объяснить?
Ну, опять же, я думаю, что данные там связаны прежде всего со статистическими погрешностями и вот изменением системы учета. Но отчасти та же самая ситуация, что и с поляками. Да? Граждане Украины, может быть, для них немножко попозже или немножко меньше, чем для нас. Но для них тоже открылась Европа. Очень активно та же Польша привлекает украинцев и как туристов, и как мигрантов, там разные варианты. Очень доброжелательно к ним стали относиться после оранжевой революции консульства западных стран, и, в общем, фактически поощряют туризм, людей много, достаточно выгодные как и россияне, так и украинцы, туристы для Европы, да, их туда затащат и рекламируют активно, приглашают. Но все равно сюда будут ездить. Есть еще такой момент. Очень часто сюда приезжают украинские граждане в качестве туристов, но не через туристские фирмы. Это может быть даже самая доминирующая причина, потому что ездят сюда, так же, как и наши россияне, к сожалению для нас, да, не покупая путевку в турфирме. И даже далеко не всегда останавливаются в гостинице. Едут к друзьям, едут к знакомым, едут просто садятся на самолет, садятся на поезд, приезжают сюда. Они те же самые туристы, они ходят в музеи, кушают в ресторанах, гуляют по городу. Но из туристского такого технологичного потока выпадают. То же самое, что с россиянами. Да? До сих пор
в Крыму, например, невозможно установить, сколько россиян.
Безусловно, да. Большинство людей, наших бывших соотечественников, по нашей стране ездят пока таким образом. Да, приеду я в Ленинград, да, в Санкт-Петербург, ну, на месте разберусь. Это, сейчас это уже неправильно, да, потому что это всегда дороже. Если ты не останешься у друзей и родственников, то в гостинице заселиться в день приезда — это всегда максимальная цена. Да? Когда покупаешь путевку в турфирме, это всегда дешевле, потому что турфирма, как оптовый покупатель, имеет скидки в гостиницах, имеет массу разных там, возможностей сэкономить, начинает там. И все эти затраты здесь падают на человека. Да? Он платит максимальную цену в гостинице, он платит немаленькие деньги за такси, он платит немаленькие деньги за экскурсии на улицах, да, если бы он приехал через турфирму. Фирму, это было бы дешевле. Но люди просто так привыкли. Да? Потихоньку ситуация меняется, но все-таки и россияне, и украинцы по нашим городам, особенно по таким известным, да, как Санкт-Петербург, как Черноморское побережье, по традиционным местам туризма, ездят то, что называется дикарем.
Спасибо, Сергей Евгеньевич, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях вице-президент Российского союза туристской индустрии Сергей Корнеев. Дадим возможность нашему слушателю. Павел из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, что лучше по соотношению цена-качество, российские курорты, вот Сочи, Геленджик, Анапа или там Турция, Египет, Тунис?
Сложный вопрос. Но если быть откровенным, наверное, все-таки Турция и Египет. Хотя Турция и Египет — это очень разные направления, да, и разное качество. Качество египетское намного отличается существенно от качества турецкого. Есть несколько составляющих, да, почему, например, активно едут люди в Турцию, и не только потому, что цена-качество, а потому, что этот процесс четко организован, да, те же турфирмы пока очень мало занимаются российскими курортами, не потому, что не хотят, а потому, что гостиницы, базы отдыха на российских курортах не всегда готовы работать с турфирмами, Турции четкая технология, как выпечка там Макдональдс, пирожков там. Все известно, все расписано, все понятно, все абсолютно четко, ясно. Вот. И, конечно, там, где большой организованный поток, там зарабатывают не с конкретного человека, а с потока, да. Пускай турфирма там доллар, там $2 на человека набросит, но если туда летят тысячи, да, то это совсем другие деньги. А на наши курорты, опять же, либо едут дикарем, а если едут через турфирму, ну, соответственно, маленькое количество заказов, пока не летают чартеры практически туда. А это очень существенная экономия, да, билет на чартерный рейс для турфирмы и для туриста намного дешевле, да, когда самолет летит заранее арендованный, да, чем когда регулярный маршрут. И самолет чартер в Турцию может быть дешевле, чем просто поезд на железнодорожный билет, купленный в кассе. Но там тоже очень все меняется. Я думаю, что все равно больше людей ездят на Краснодарский край, и будет так, потому что это все-таки наша страна, наш язык, наши деньги. И в Краснодарском крае сейчас очень последние 2 года все резко меняется. Опять же, просто это не так быстро происходит. Но строится очень много новых отелей. Например, в Анапе недавно появился первый отель по турецкой системе All Inclusive, да, которую любят очень люди, когда заранее все оплачивают, и там сколько хотят, там отдыхают, едят, все уже как бы оплачено. Да. Эта система популярна в Турции, у нас в России никогда не было, но сделали. Сделали, и вот я лично знаю этих людей, которые организовали этот отель, они сначала боялись, но казалось, что нет, что наши люди вполне как бы ничем не отличаются от европейцев, то есть потребляют столько, сколько хотят, но не больше того.
Кстати, вот интересно, сколько денег оставляет турист в среднем российский за границей, а из-за границы в России?
Ну, это, наверное, вообще такая основная отличительная черта российских туристов и, ну, возьмем, допустим, европейских, да, потому что все-таки люди очень разные везде, а в том, что европейский или американский турист, он, когда покупает тур, он выбирает самый дорогой тур, который может себе позволить, но на месте тратит очень мало денег, да, вот у него распланирован, там, допустим, $30 в день потратить, и все, и он встает из ресторана и уходит, когда закончились эти $30. А наши туристы до недавнего времени, сейчас немножко по-другому стало, да, предпочитали купить самый дешевый тур, но зато все деньги, которые они приводили, они тратили. Да, $500, $600, 700, 1000, ну, сколько не привез, ну, наверное, это, может быть, это свойство нашей ментальности, может быть, просто это причина в том, что мы начали только ездить по большому счету, да, там, в мировом туризме. Сейчас ситуация меняется существенно, потому что наши туристы становятся все больше и больше по всем как бы критериям похожи на европейцев. То есть, если вот ту же Турцию мы упоминали, если раньше там искали самые дешевые варианты, то сейчас многие люди предпочитают съездить не 3 раза, а 1 раз, но купить 5-звездочный отель. Становиться 5-звездочным отелем. И даже сейчас по той же Турции такой интересный момент стал наблюдаться, что в Турции не хватает 5-звездочных отелей для российских туристов. А те, которые есть, российские туристы возвращаются и говорят турфирмам: знаете, нам качество это не устроило, нам бы еще получше надо. И тут, ну, во-первых, тут дело, конечно, в том, что все-таки наши люди становятся более обеспечены, но еще дело и в другом, да, в том, что наши люди привыкают к нормальному уровню сервиса и понимают, что на отдыхе экономить все-таки не надо, потому что это все-таки отдых, да, это приятное впечатление. И очень многие говорят, что я лучше пускай и поеду 1 раз, но по полной программе, да, чем 10 раз. Вот сначала хотели просто поездить, просто посмотреть, да, сейчас уже хотят отдыхать в хороших условиях, в симпатичном месте, с хорошим сервисом, так же, как и все.
А в России не хватает тоже 5-звездочных отелей для туристов?
Да, в России, если взять вот отели Санкт-Петербурга 5-звездочные, ну, там, допустим, лет 10 назад, они на 80-90% были отелями туриста, да, на все 100. Вот. А сейчас многие 5-звездочные отели четко абсолютно говорят о том, что количество российских постояльцев у них больше, чем иностранных. И они уже ориентируются и в своем сервисе, и в своей работе, и в своей рекламе на российских клиентов. Ну, к сожалению, прежде всего на москвичей, или к счастью, они, ну, для отелей, может, все-таки к счастью, да. Но и не только, да, приезжают, опять же, и как и за границей, так и здесь наши люди стараются выбирать хороший, качественный сервис. Это хорошо.
А скажите, а каков социальный статус среднего туриста?
Ну, наверное, это в самом вопросе есть ответ. Это средний возраст, это средний класс, так, как его можно назвать. Это люди с средним доходом. Знаете, сейчас нету практически отличия. Очень многие из разных социальных категорий ездят отдыхать, например, за границу. Другое дело, как, например, люди обеспеченные, люди богатые, ездят за границу отдыхать несколько раз в год. И они, кстати, дают самый большой прирост, да, потому что они там ездят не один раз в год, а пять, допустим, за границу. Вот. Но массовый поток все-таки средний человек формирует. Средний не в смысле как личности, да, а это обычные люди. Служащие, инженеры. Сейчас в турфирме уже даже никто не интересуется, в общем-то, какая ваша профессия интересуется, ну, я имею в виду так условно, да, и что вы хотите, а интересуется конкретно, что вам нужно предоставить, что вы ждете от отдыха.
Сергей Евгеньевич, насколько, по вашему мнению, государство участвует в процессе продвижения туристических возможностей России? Многие принимающие российские компании считают, что государство в этом процессе не участвует и вынуждены тратить свои средства на пропаганду туризма в России.
Да, это действительно так. У нас туризм был в государстве недооценен, как отрасль экономики. У нас, ну как вам сказать, во-первых, для этого не было соответствующей базы. Да? У нас после развала Советского Союза у нас получилось совсем не так, как за границей. За границей, это, условно говоря, примитивно, но верно. Строили маленький отель, зарабатывали деньги, потом строили побольше отель, зарабатывали еще денег, строили сеть отелей и так далее. То есть все постепенно. У нас огромный государственный комплекс, интуристовский, там, совет по туризму, профсоюзный, вдруг оказался без государственного финансирования. И он стал резко отставать в качестве, резко терять в соответствии требованиям. И вот там 5, 7, 10 лет мы просто отставали резко за счет этого. Да? Весь мир шел вперед, а мы стояли на месте. Не потому, что мы такие плохие, просто вдруг в частные руки, или даже не в частные, но без государственной поддержки, там огромные гостиницы оказались. Сейчас научились работать. Сейчас любая гостиница, ну, опять же, Семёновск, Санкт-Петербургу, научилась работать, выстояла, набрала как бы жирка, да, набрала профессионализма, заработала средства. Обязательно реновируется. Везде идут реставрации, реновации, обновления и так далее. Но приглашать, рекламировать было нечего. Сейчас уже есть что рекламировать. Да? Я имею в виду не по красотам, которые были всегда, но как... Туризм – это красивое место, это интересное место, плюс сервис. Да? Вот с сервисом была проблема. Сейчас сервис резко управляется. Кстати говоря, прежде всего за счет российских туристов, которые по стране ездят. И сейчас, конечно, реклама должна быть намного более активна. Но делается много. Да, впервые появились реальные, осознанные как бы, рекламные действия с государственными бюджетами за границей, да, и Россия, и прежде всего город Санкт-Петербург, который сейчас существенные средства выделил на рекламу Санкт-Петербурга, продвижение Санкт-Петербурга как туристского центра. Ну, конечно, это еще пока крохи в море, да, если взять самую маленькую землю в Германии, даже восточной Германии бывшей, да, то у них туристский маркетинговый рекламный бюджет государственный, там, ну, в среднем там 10 миллионов евро. У нас даже в Санкт-Петербурге, который сейчас в лидерах находится, в явных, это намного меньше, да, это там 150 миллионов рублей на 5 лет. Ну, мне кажется, так взаимосвязано. Чем больше будет туризм как экономика развиваться, чем больше будет частных средств вкладываться в инфраструктуру, тем больше будет и лоббирование, в конце концов. Но сейчас, конечно, наши бюджеты с турецкими даже близко не сопоставить. Я уж не говорю там, с европейскими. Уж, казалось бы, Париж, город, который, ну, все знают, наверное, который все воспринимают как туристскую столицу мира, но все равно Париж каждый год выделяет бюджетные деньги на рекламу, на маркетинг. Уж понимает, что современный конкуренции, в жесткой борьбе за туриста, вот стоит чуть-чуть остановиться, и новые места захватят людей, мода меняется, и меняется очень быстро. У Турции, если я не ошибаюсь, только государственных бюджетных средств на рекламу только на Россию выделяется в год около 5-7 миллионов долларов. плюс огромные средства, которые вкладываются турецкими отелями в рекламу, турфирмами. У них там существует партнерство. Условно говоря, 50% вложил государство в рекламу, 50% в бизнес. У нас предыдущие годы практически вся туристская реклама шла за счет бизнеса, за счет турфирм, за счет гостиниц, за счет там, всех, кто в этом процессе задействован. Сейчас началась ситуация меняться. Последние три года, наверное, да, государство осознает на разных уровнях, что туризм это серьезно. Некоторые субъекты федерации вообще прорыв осуществляют, да, в том числе Санкт-Петербург, который там несколько лет назад вообще не имел никакого рекламного туристского бюджета, а потом сразу появился достаточно существенный. Ну, конечно, мало пока. Очень мало.
Сергей Евгеньевич, эксперты отмечают замедление темпа роста выездного туристического потока. Чем вы это объясняете? Падением популярности шоп-туризма?
И в том числе и этим. В том числе и этим, потому что шоп-туризм, это как раз на самом деле к туризму отнести нельзя. Но для приграничных регионов статистику он давал очень много цифр. Иногда это доминировало в некоторых регионах, там на Дальнем Востоке, в Китае, например. А сейчас практически ушел этот вид бизнеса, это не туризма, да, практически потерял свой смысл. Но помимо этого есть еще существенный такой момент. Люди, съездив за границу, посмотрев на другие страны, очень активно возвращаются обратно на путешествие в нашей стране. Потому что на самом деле, конечно, время отдыхать в России есть, это очень правильный лозунг, да. В нашей стране есть практически все, что есть и в других странах. Это и природа, и культура, и абсолютно разные этнографические, исторические местности. Она очень большая, очень разнообразная. И люди возвращаются, иногда открывают новые места в России. Очень часто возвращаются с те места, которые когда-то посещали в молодости. Да, тот же Краснодарский край, там, или, например, Республика Карелия. И тот же Санкт-Петербург, да, во многом воспринимается туристами в таком в романтичном ореоле. Вот я помню, как я красиво и хорошо, молодой, отдыхал здесь, я хочу сюда вернуться. Да. Раньше это немножко забивало, там, а как интересно за границей, сейчас этого уже нет.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Ведущий Ефим Фиштейн. Главная тема сегодняшнего выпуска. Американские мусульмане критикуют роль произраильских лобби в США. Состоится ли когда-нибудь суд над виновниками бесланской трагедии? Процесс мирного урегулирования бакской проблемы под угрозой срыва. Переговоры сторон так и не начались. Гражданская практика, новые экономические зоны и охрана окружающей среды. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг «Время московское». А продолжение нашей программы «Время гостей», в которой сегодня принимает участие вице-президент Российского союза туристской индустрии Сергей Корнеев, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Грузии по обвинению в подготовке к государственному перевороту задержаны десятки человек, лидеры и активисты оппозиционных партий. Министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили заявил о 29 задержанных. Среди них члены партии «Справедливость», которую возглавляет Игорь Георгадзе, лидер консервативно-монархической партии и руководитель движения «Антисорос». В Москве в среду вечером прошел пикет против преследования российских ученых. Московский окружной военный суд приговорил высокопоставленного сотрудника МЧС генерала Владимира Ганеева к 20 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В Москве по делу о взрыве на Черкизовском рынке задержан еще один подозреваемый. Останки пятерых погибших красноярских школьников идентифицированы, сообщил сегодня следователь Генпрокуратуры России. Родители ознакомились с результатами одной из экспертиз. Тем не менее, они намерены продолжить акцию протеста, так как итоги встречи со следователем их не удовлетворили. Доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане будет обнародован 22 сентября. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. Обсуждение даты и места переговоров Евросоюз-Тегеран продолжается, сообщил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. Представители Европейского союза и Ирана должны обсудить ситуацию, сложившуюся после отказа Тегерана заморозить работы по обогащению урана, на чем настаивает Совет Безопасности ООН. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приветствовал намерение Турции отправить войска в Ливан в составе международного миротворческого контингента. Аннан обсудил этот вопрос сегодня в Анкаре на встрече с турецким руководством. В Багдаде в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 8 человек, 36 получили ранения. В Кейптауне представители деловых кругов ЮАР и России подписали ряд соглашений о сотрудничестве. В бизнес-форуме принимали участие Владимир Путин и Табо Мбеки.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях и вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев. Мы беседуем о туризме, о проблемах, с которыми сталкиваются российские туристы за границей и иностранные туристы в России, о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053. Абонент везде, радио «Свобода». Михаил из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Я уже, честно говоря, не могу понять, у нас или день, или утро. То ли вы из утра, то ли...
У нас еще день, да, можно сказать, ближе к вечеру уже. Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Вот, а у меня вопрос такой. Насчет экономистов, с ним все ясно. Потому что это...
Так, Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ну вот я вот о двух аспектах туризма. Во-первых, о въездном в Питер и вот о нашем, так сказать, ну, настоящем туризме внутри России. Ну, во-первых, за это время, за которое вот можно без визы находиться туристу, ну, устать можно, но посмотреть город и вот все многочисленные еще неразворованные Эрмитаж, там посмотреть невозможно просто. Даже вот по пригородам там нельзя поехать и там просто даже вот куда-нибудь на природу отдохнуть. Это, конечно, глупость. Вот, например, маленький Таллин, в котором там это и музеев раз-два общался, посещают, по-моему, там, я не помню, вот позапрошлому году, там, по-моему, раза в три больше, чем даже Петербург. Вот это, конечно, вещь. Это... Потом вот чувство безопасности нет. Вот мои знакомые приехали, поехали смотреть сами город. Влетела толпа, я не знаю, так сказать, они говорят, цыгане, вот, выхватили, у них там пообрывали сумочки и ускакали. Вот, это в метро было, причем средь бела дня. Вот. А вот по поводу такого туризма, вот гость очень хорошо сказал по поводу ностальгии. Я тоже вот занимался в молодости много чем, ну и в том числе водным туризмом. Вот было в Ленобласти порядка 50 маршрутов. Мой приятель написал даже книгу о них. Но я тоже из ностальгии решил вот проехаться по некоторым там из них. Ну, во-первых, так сказать, берега загажены до такого состояния, что, так сказать, ну, просто невозможно там даже из байдарки выйти. Вот. Потом еще, вот в связи с этим введением этого лесного водного кодекса, вот, во-первых, полное безобразие. Вот сейчас уже даже еще не введен лесной кодекс, а в лес войти невозможно. Выходит мордоворот и достает там пистолет из короткоствольный, там, с травматическими этими пулями. Вот, и мне предлагают, так сказать, попробовать на себе эту пулю, если дальше пойду.
Понятно, да, Сергей, вот как раз хотел задать вопрос Сергею Евгеньевичу. Как, по вашему мнению, недавний указ главы ФСБ Николая Патрушева, расширяющий территорию пограничных зон, повлияет на рост внутреннего туризма?
Ну, я считаю, что, конечно, для туризма это не очень приятная новость. Не вполне понятно, чем это вызвано, ну, не нам судить, да. Но действительно, как правило, приграничные зоны всегда привлекали туристов по очень простой причине, да, туда приезжали туристы из ближайших стран, да, и закрытие приграничных зон, расширение закрытых территорий, естественно, для приграничных субъекты федерации – это самый основной вид туризма. Да? В Карелию больше всего ездят финнов. К нам больше всего ездят финнов. Да? А в Псков больше всего ездят эстонцев. Да? И они ездят не так, вот, как вот было сказано, да? не на 2-3 дня. Они приезжают много раз в разные места. И, конечно, с одной стороны, пограничная служба говорит о том, что это не означает стопроцентного закрытия расширения погранзоны, что будут специальные по пропускам, там, движение, ну, на самом деле, нехорошо, неправильно это, мне кажется. Не вполне понятное решение, но, в принципе, в стране много хороших, интересных мест. Но что касается вопросов, очень такой он объемный, но вот если так, несколько вещей охватить. Во-первых, приезд там в Таллин и Санкт-Петербург. Совершенно справедливое замечание, потому что есть одна связанная, кстати, с вашим вопросом причина – это сложность получения российской визы. До сих пор российскую визу получить непросто, достаточно долго, либо дорого, да, есть там тариф, или срочное оформление визы дорогое, а обычный порядок – долго ждать. Раньше это было нормально, да, а сейчас это уже не нормально для Европы, потому что мы все-таки в Европе, потому что та же Украина вообще безвизовую я сделал для иностранных туристов. Страны Балтии, там практически пустая формальность эти визы, скоро их вообще не будет, да, для европейцев, я имею в виду, для бывшие социалистические страны, республики наши, да, практически все упростили эти формальности. Мы пока нет. Естественно, на фоне, вот куда проще, туда едешь, да. Туристы сейчас очень мобильны, люди вообще принимают решения сейчас быстро, четко, им надо быстро его реализовать. Да? Ждать 2 недели нельзя. Есть тут, эту проблему нельзя решить сразу, потому что, да, есть и обратная проблема. Да? Россиянам тоже не очень легко получить визы во многие страны. Нашим
и
туристам,
в Эстонии, в частности.
В частности, в Эстонию, да, в частности, страны Балтии. И в позиции МИДа там есть доля как бы объективности, в том смысле, что давайте, идите нам навстречу, упростите получение виз для россиян, а мы упростим для вас. Но, с другой стороны, для туризма это, безусловно, минус. Вообще, любые визы и туда, и сюда, да, вообще любые границы — это враг туризма. Но, с другой стороны, все-таки мы миграционно опасная страна, как бы то ни было, а Европы нет для нас. Вряд ли из Европы сюда поедут толпы мигрантов. Поэтому, ну, и я думаю, что ситуация будет меняться, потому что позиция достаточно четко была обозначена нашим верховным руководством, что мы идем все-таки к упрощению. А если так, то я думаю, что этот вопрос будет упрощаться. Что касается мусора, да, это...
Безопасности, это вопрос, который постоянно говорят. А вообще, насколько защищены западные, вообще вот по уровню преступности совершенных против туристов на Западе, допустим, или в России, вот как-то можно сравнение какое-то провести?
Ну, очень такой интересный момент.
Деликатный.
Деликатный, да, даже по статистике интересный. Преступление против туристов в Париже совершается больше, чем в Санкт-Петербурге. В Нью-Йорке совершается больше, чем в Санкт-Петербурге. И тут есть два аспекта. Да? Аспект первый. Почему именно у нас люди часто уезжают недовольны, если с ними что-то случилось, а из Парижа возвращаются значительно менее недовольными? Вопрос очень, в глубине своей очень простой. Все туристы сейчас европейские, они со страховыми полисами. Да? И если у них в Париже украли сумочку, то они приезжают домой или фотоаппарат и получают страховку. Но для этого они предъявляют справку, которая быстро дается. Если у них то же самое произошло в Санкт-Петербурге, то, возвращаясь домой, им здесь очень сложно получить справку, потому что там у нас регистрация правонарушений по территориальному принципу, они должны идти в отдел милиции в том районе, где случилось, они должны это дело найти.
Российская бюрократия.
Да, они должны объясниться, они не владеют русским языком с нашими сотрудниками, вот, и они эту справку не получают часто и не получают денег, естественно, они возмущены после этого, да, что же это такое-то, да? Ну, вот, это первая часть проблемы, но она сейчас активно очень решается. Вообще, надо сказать, что ситуацию мы начали где-то 3 года назад бить серьезно колокола, вот прежде всего вот, нападения на улицах, на Невском проспекте, мелкие, но часто повторяющиеся, очень неприятные. Ситуация была очень быстро, среагировала милиция, она серьезные, очень проводились действия, я знаю это достоверно, очень много сил было на это потрачено. Сейчас существует городская программа оснащения центра города видеокамер, что с точки зрения профилактики вообще очень хорошая вещь, и патрулирование введено, и вот это лето, по мнению туристской фирмы, же намного спокойнее, безопаснее, да, ну и вообще в любом мегаполисе никогда от уличной преступности не избавиться. Ну, поэтому я думаю, что ситуация будет улучшаться, и с точки зрения образа города, да, потому что будет, мы вот обратились и вроде получили поддержку, там, и упрощенные процедуры регистрации, выдачи справок, вроде бы собираются внутри города поставить специальные мобильные, именно для этого какие-то точки милицейские, то есть с этим работа ведется, и работа хорошая, очень хороший у нас контакт с ГУВД, и при администрации Санкт-Петербурга создана постоянно действующая рабочая группа по обеспечению безопасного пребывания туристов в Санкт-Петербурге. И ситуация здесь будет меняться. Но есть еще одна разница между Парижем, Санкт-Петербургом и Нью-Йорком, например. В Париже очень четкое зонирование. В Нью-Йорке четкое зонирование. Да, если ты пошел в Гарлем, с тобой что-то случилось, ну уж извини, сам виноват. Да. У нас немножко по-другому устроен город.
Владимир из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. В Петербурге на углу Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки примерно в течение десятка лет стоит недостроенная гостиница и на глазах разрушается. Гостиница предполагалась туристская, класса 5 звездочек. Вот какова, по вашим данным, будет судьба этой гостиницы? Ждем, пока она совсем рухнет?
Ну, это «Северная корона» имеется в виду, она будет достроена. А, опять же, да, мы пережили вот в туристской инфраструктуре период упадка, и это касалось и этой гостиницы недостроенной, и тех гостиниц, которые работали, слава богу, там. А сейчас ситуация уже изменилась. Сейчас есть инвестиции, есть желание вкладывать в туристскую инфраструктуру, и сейчас уже борьба идет за каждое пятно. А, по этой гостинице там есть отдельная там, проблема, насколько я понимаю. Она за эти годы накопила столько долгов, что очень сложно рассчитаться. Но сейчас в городе так мало места для строительства гостиниц, хороших и интересных, что нет никакого сомнения, что вопрос будет решен.
Сергей Евгеньевич, давайте поговорим немного о том, как события в различных точках нашей планеты влияют на потоки туристов. Вот события в Карелии, в Кондопоге, повлияли на поток туристов как-то?
Ну, я думаю, что это очень локальная вещь, это не туристский центр, и в ту же Карелию, кстати, одна из, я думаю, самых привлекательных туристских регионов России, ездят все-таки в большей степени на природу. Думаю, что нет. Хотя вообще любое неприятное событие, естественно, оно людей останавливает. И иногда даже чересчур, да, условно говоря, очень часто и много говорят, когда что-то происходит с нашими туристами за рубежом, справедливо говорят, да, это большая проблема, ну, вот разбился автобус, ужасно, да, но с другой стороны, разбиваются автобусы и у нас, но по всем телеканалам, по всей стране это не проходит, да.
Ну, события во Франции, где вчера разбился автобус и погибло русский турист погиб. Они, существует какой-то механизм поведения русских туристов, схема, как ему надо себя вести в случае, если он попадает в такую ситуацию?
Существуют достаточно четкие механизмы в добросовестных турфирмах, таких все-таки у нас в городе большинство, достаточно четко туристы информируют. Но он как бы несколько ступенчатый, да, во-первых. И тут, кстати говоря, много зависит от туриста. Во-первых, страхование. В странах очень часто недооценивают вообще необходимость страхования. Вообще наши люди, наверное, часто фаталисты. Да? Но страхование — это не только возмещение ущерба, это еще и помощь. Да? Когда турист покупает вместе с путевкой страховой полис, это значит, там дается телефон ассистентской компании, то есть той медицинского учреждения, которое на месте оказывает туристу в случае необходимости помощь. Турист просто туда зазвонит, его забирают, и там все необходимое делают. А потом наша российская страховая компания за это рассчитывается. В странах шенгенской зоны, европейских, да, они сами не пустят, не дадут визу, если нет страховки. Но, допустим, Турция, Египет, там не обязательно. Это очень часто, сейчас реже, но, скажем, иногда все же до сих пор туристы от этого отказываются. Неправильно. Потому что, я говорю, это не только возмещение денег, это прежде всего помощь. Это первое. Поэтому надо четко понимать, какой страховой полис вы покупаете, четко понимать, что это за страховая компания. А там всегда есть информация, есть ли у нее там партнерская служба в той стране, куда вы едете. А страховая компания обязана и всегда это делает, да, дает информацию, куда обращаться в случае, если что-то произошло. Это важно. Второй момент, естественно, существует механизм государственный. Наши дипломаты практически моментально реагируют на это. В случае, если нет денег, если нет документов, всегда российские граждане возвращаются. За счет государства иногда, за счет, как правило, туристские фирмы тоже этим занимаются. И даже в том случае, когда они не обязаны это делать, как правило, туристские фирмы берут на себя все расходы, даже если турист не купил страховку, например. Другое дело, что потом туристская фирма с этого туриста просит: верните наши затраты, вы страховку не покупали, мы вам ее предлагали. Да? Вот. Ну, просто сейчас очень велика борьба за клиента, за туриста, чтобы он вернулся и друзей привел. И поэтому за счет этого во многом растет качество. Вот. Но вообще надо... Вот мы выпустили сейчас недавно, он стал уже бестселлером, да, вместе с МИДом, справочник для выезжающих за рубеж. Где, куда идти, как идти. Вообще надо всегда... Надо иметь ксерокопию паспорта, если вдруг пропали документы. Надо знать телефоны вот ассистентской компании, если у вас есть страховой полис. Надо знать телефоны местной принимающей турфирмы или местной гостиницы, если вы заблудились. Надо обязательно знать телефоны российского посольства и консульства. Чтобы вы туда позвоните, они должны вами заниматься. Вы гражданин России. Вот это вот нехитрые вещи, но которые часто люди... уехав за границу, они как-то расслабляются и, к сожалению, часто попадают в нелепые ситуации. Но иногда вот такие вот происходят, к сожалению, неприятности, но опять же, да, но авария, это форс-мажор, это стихийное, никто там не виноват, наверное, да, ну, становится как бы следствие, но посмотрите, сколько об этом говорилось, что у нас не происходит аварии с нашими людьми здесь.
А в Петербурге возле различных консульств можно встретить граждан, которые предлагают оформить страховку. Это что, спекуляция или можно верить этим страховкам?
Ну, все-таки лучше покупать страховку вместе с путевкой. Если вы идете в туристскую фирму, это просто удобнее, да. Туристские фирмы имеют постоянный договор с какой-то страховой компанией. Есть какая-то крупная компания, солидная компания, компания, заинтересованная в том, чтобы все было хорошо, потому что связано договором с турфирмой. И не надо тут экономить на чем-то. Но, с другой стороны, в общем, это тоже агенты страховых компаний. Другое дело, что... купив турфирме, вам есть куда прийти и спросить, понимаете, что продали. А купив на улице, кому вам идти?
Ефимов из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел бы спросить и, может быть, прокомментировать нашего гостя вот в каком плане. Этим летом я ездил во Францию и вот в Париже. Вы знаете, гораздо более безопасно, что ли, или спокойнее находиться, чем в Москве. Там гораздо более, гораздо больше адекватных людей, на мой взгляд, чем в Москве. И я ездил туда с дорогим фотооборудованием, и ни одна из российских компаний не согласилась застраховать это оборудование. Во Франции мои попытки сделать то же самое тоже были отвергнуты по причинам, что это нужно было, что там нужно быть французом, чтобы застраховать оборудование. Это первое. Второе, по-видимому, наш гость несколько преувеличивает, я не знаю, доброжелательность или, не знаю, гостеприимство наших соотечественников, простите. Вот, в частности, в Карелии есть такой известный водный маршрут «Чирка-Кейм-Кейм». И вот там, в конце маршрута у магазина висит некое от руки написанное объявление, которое в переводе на русский язык звучит примерно так: «Туристы, убирайтесь вон». Ну вот я хотел просто, не знаю, просить какого-то комментария по поводу того, что я сейчас сказал. Спасибо.
Да нет, не преувеличиваю, да, и есть у нас проблемы. И иностранные туристы часто об этом говорят, причем даже не безопасный вопрос, да, они говорят, что вот мы на улицах подходим к людям, от нас уходят, нам не улыбаются. А вот подойдем в Париж, к нам улыбаются. Ну, это, я не знаю, это не туристская проблема, это социальная проблема, наверное. Плюс проблема языков, кстати.
Проблема
говоря,
языков, да, менталитета российского народа. Языков.
Но, с другой стороны, это же тоже не догма, да, Париж. А что, в арабских странах очень доброжелательно относятся к туристам? Нет, но туда едут, да, потому что там все это меняется, да, потому что когда человек начинает зависеть от туризма, так он понимает, что туризм это, как, чего, к сожалению, не понимают очень часто наши горожане, спрашивают, а нужен ли нам туризм, там, зачем нам приезжают тут какие-то богатые дяденьки ходят. Ну, во-первых, у нас в Петербурге совсем другой туризм, не турецкий. Там приезжают, да, посидеть на шезлонге, чтобы вокруг тебя бегали. В Петербург приезжают восхищаться. Люди выходят на Дворцовую площадь, открывают рот восхищения, учиться, восхищаться. Вот. И потом, да, туризм это двигатель экономики. Вот, во всем мире есть одна закономерность. Когда количество туристов становится больше, чем количество жителей в ближайший год, да, то туризм становится бюджетообразующей отраслью всей экономики страны. Не только тех людей, которые работают в туризме, но эти деньги там потом вращаются, крутятся и работают на страну. Посмотрите, взять арабские страны те же самые. Ну, казалось бы, по природе, по своей, ну, они закрыты очень, да, но они борются с этим, они борются с менталитетом своих людей, потому что они понимают, что это деньги, что это имидж страны, да, и, по-моему, в Эмиратах, вот недавно, как раз вот вчера проходил российско-арабский форум, они говорят о том, что у них доходы от туризма стали больше, чем доходы от нефти. И вообще в этом есть большой социальный фактор. Вот когда доходы от туризма в мире станут больше, чем доходы от торговли оружием, а такое может случиться, да, мне кажется, многое может измениться, потому что за многими процессами стоят финансовые интересы, ну, это известно.
Ну а почему же так мало арабских туристов в России?
Мало рекламы и информации. Они абсолютно не представляют, что такое наша страна. Абсолютно. Вот опять же, вот вчера на форуме был круглый стол на тему в том числе и туризма, да, между арабскими предпринимателями, участниками российскими. И мы у них спросили, почему вот из Эмиратов так мало ездят сюда туристов. Он говорит, а мы вообще ничего не знаем. Ну, это, да, это отсутствие рекламы, отсутствие информации. Это еще тяжелый, достаточно доставшийся нам имидж России, как такой страны опасной. Опасной, я имею в виду, не вот в том, о чем мы говорили, а глобально опасной. Да? Они не представляют, что в Санкт-Петербурге тепло. Да? Для них Санкт-Петербург — это сугробы и медведи, на самом деле. Да? Когда они видят в интернет, что здесь плюс 20 градусов, когда они вчера это увидели там, своими глазами, они ходили, в общем-то, на самом деле, абсолютно изумленные. А потом, на самом деле, в туризме, помимо таких вот рекламных технологий, есть еще... Ну, сарафанное радио, что ли, можно назвать, да. Вот мы сами, да, мы, наверное, большинство из нас никогда не поедет ни в какую страну, сколько бы рекламы ни было, ну, как мне кажется, да, пока не переговорить с другим знакомым человеком, который там побывал, который скажет, что там интересно. Поэтому это процесс такой, в геометрической процессе. Надо вот начать его, да, заманить сюда, там, 10-15 райских, желательно шейхов, да, чтобы... и потом они расскажут сотни своих там подчиненных, своих сотрудников, своих там друзей, родственников, и они сюда поедут. Реклама, плюс современная реклама, да, новые подходы рекламы и время.
Александр, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. В Советском Союзе был определенным образом развит детский туризм. И даже государство дотации давало на детский туризм. И причем из Москвы ездили в Карелию, в Прибалтику, в Прикарпатье, Закарпатье, группы там с учителями по 10-12 человек. Как обстоит дело сейчас с детским туризмом?
Часто вопрос этот звучит, но за государство мы отвечать не можем. Хотя надо сказать, что очень активно на уровне субъекта федерации, скажем, Санкт-Петербурга и Москвы, да, очень активно развивается бюджетное финансирование детского отдыха. Я просто это знаю, это не через нас происходит, да, но мы знаем по загрузке лагерей там в Краснодарском крае, в том же самом, да, что очень увеличилось в последнее время количество приезжающих детей за счет бюджетов. Вот. Что касается детского туризма уже частного, да, туризм все-таки стал частным, хотим мы этого или нет, то очень много сейчас интересных программ. У нас есть турфирмы, которые занимаются преимущественно только отдыхом детей. Очень интересные, очень профессиональные туры, программы. У нас появляется большое количество лагерей и у нас, и в центре России, ориентированных на детей, тематических, с изучением языков, с изучением спортивных каких-то дисциплин. Нельзя сказать, что в этом вопросе какой-то совсем коллапс. Очень активно развивается этот сектор. Детский отдых — это вообще очень интересное дело. Там в основном работают люди очень увлеченные. И в туристских фирмах, и на местах. Но теперь это частное. Да, теперь это стоит. Стоит каких-то денег.
Сергей Евгеньевич, завтра в Госдуму будут направлены уже поправки, мне только что принесли это сообщение, в закон о туризме, который подразумевает, что туроператоры в случае принятия этих поправок, они должны будут предоставлять финансовые гарантии своим клиентам в случае форс-мажорных обстоятельств на отдыхе, причем гарантии либо банков, либо страховых компаний. Некоторые эксперты считают, что это может сильно изменить вообще саму ситуацию на рынке, и малые туроператоры просто потеряют возможность платить и проценты, и вообще существовать в этом условии. Как вы относитесь к этим? То, что вы знаете. Я понимаю, что сейчас еще пока рано говорить.
Рано говорить, но на самом деле надо вернуться к первопричине. Да? Первопричина была какая? С перестроечных времен туризм лицензировался, да, то есть туристская фирма должна была иметь лицензию на туристскую деятельность. Эти лицензии подразумевали под собой определенный набор там, квалификационных требований к турфирме, к профессионализму ее сотрудников, что, по сути, было абсолютно справедливо, потому что туризм – это очень сложная услуга, да, она оказывается не в том месте, где куплена. Очень много задействовано разных организаций, да, транспортники, там, принимающие, отправляющие турфирмы. Если туризм международный, то это еще и другая страна, да, где возможности ограничены. Очень тяжелый вид бизнеса, очень сложный, и действительно им должны заниматься профессионалы. Поэтому, да, говорят, что эта процедура лицензирования была там достаточно формальной, но все-таки это был определенный набор квалификационных требований. Правительство в рамках либерализации там, экономики взяло и приняло решение об отмене этого лицензирования. Да, и удалось там отстоять, продлить на год, но с 1 января следующего года лицензирование отменяется. Мы были против этого. Да, мы говорили, что да, может быть, механизм несовершенен, но давайте его совершенствовать. Сейчас придумается альтернативный механизм. Это сложно. В большинстве стран мира есть финансовые гарантии. Вопрос только в том, какие они будут.
Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. К сожалению, мы так не успели закончить эту последнюю тему, но я надеюсь, что в будущем мы ее докончим. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с вице-президентом Российского союза туриндустрии Сергеем Корнеевым. Вел программу Виктор Рязанков, продюсер Николай Нажимов. Мы благодарим наших слушателей и гостей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Массовые беспорядки в Кандапоге были подготовлены и хорошо организованы. Велика ли опасность кавказских погромов в России? В Грузии по обвинению в антигосударственной деятельности арестовывают оппозиционных политиков. Кому и зачем понадобился заговор и переворот?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15